Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
В студии Татьяна Ладеева и Кирилл Бакеев. Мы вновь вас приветствуем. Кирилл, привет.
Здравствуй.
Нас можно не только слышать, но и видеть на нашем YouTube-канале. Будем тоже рады вас видеть там среди наших зрителей. Кавказские минеральные источники под угрозой, предупреждает Росприроднадзор. В ведомстве считают, что скважины минеральной воды Кавказа нуждаются в срочной модернизации.
Да, в связи с этим глава Росприроднадзора Светлана Родионова предупредила о возможной потере минеральных источников, и вот чтобы этого не допустить, в Совете Федерации хотят создать общероссийский реестр скважин природной питьевой минеральной воды, а также банк эталонов образцов упакованной воды. Кроме того, предлагается ввести уже, вернее, сделать уже обязательный, насколько я понимаю, действующий в тестовом режиме маркировку питьевой воды, чтобы она также распространялась и на разнообразную минеральную воду. А что же по поводу Росприроднадзора? То там отметили, что добыча минеральной воды на Кавказе ведется без комплексного плана, с сотнями нарушений, и, как там заявляют, уже непригодным для питья стал верхний горизонт воды, и происходит потеря уникального природного ресурса. И, как рассказала глава ведомства, из-за массовой застройки возрастает и антропогенная нагрузка на грунт, она увеличивается, происходит миграция воды в другие горизонты. В общем, надо, мол, заниматься этим вопросом, и чем быстрее, тем лучше. Тем более, что модернизация некоторых скважин не проводилась аж с прошлого века, собственно, с момента их создания.
Ну, действительно, очень много времени прошло, и мне кажется, вода — это то, что требует постоянного контроля качества той или иной воды. С нами на связи руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Алексей Игоревич, вот по поводу этой самой маркировки воды. Насколько я понимаю, сейчас она работает в тестовом режиме, так?
Да, сейчас проводят маркировку практически во все отрасли экономики, как для тех, кто что-то ввозит в Россию, так и для тех, кто что-либо производит. Это все сделано в первую очередь не для того, чтобы помочь предпринимателям, а для того, чтобы налоговой было проще отслеживать таможенные платежи и плюс отслеживать от момента производства до момента продажи товарооборот и, собственно, движение цен на этот товар и уплаты с него налогов.
В общем, мы, как всегда, мы думаем о том, что, может быть, будут заботиться о нашем здоровье, да, как у
потребителей. Ну, то есть вы не верите в то, что вот эта маркировка...
А все в итоге ради налогов получается.
Ну, конечно, кому надо, поверьте, они поставят машины, которые будут делать повторные маркировки. И что там греха таить? Маркировка на алкоголь уже была введена 10 лет назад. И сколько было уже дубликатов этих самых марок, сколько было контрафакта, который тоже маркировался. Поэтому здесь-то проблем не будет. Для тех, кому это нужно, они найдут выходы. А для предпринимателя, для честного, это только повышение расходной части, которая, естественно, будет переложено на нас с вами, конечных потребителей.
А на какой процент, на какую сумму цена итогового продукта может вырасти?
Ну, касательно воды, здесь, я думаю, не существенно, потому что себестоимость самой маркировки не более 50 копеек, а модернизация производства, ну, это десятки миллионов рублей. Но с учетом того, что производство воды – это, как правило, многомиллиардный бизнес по году, то это будет не сильно. То есть мы увидим, ну, может быть, на процент, на два. А вот касательно, допустим, медицинских препаратов, какой-нибудь активированный уголь или какие-нибудь недорогие товары, в которых там пачка стоит, допустим, 20-30 рублей, они подорожали ровно в два раза.
Ну, слушайте, Алексей Игоревич, тем не менее, все равно государству налоги как-то собирать надо, и, насколько я понимаю, сама идея введения маркировки всего и вся, она тоже родилась не просто так, не потому что все предприниматели такие добросовестные и честно платят налог, не делая контрафакты и не пытаясь уйти от налоговых схем.
Я с вами полностью согласен. Вот, собственно, раньше развивались маленькие интернет-магазины. Можно было купить там телефон или бытовую технику процентов на 20-30 дешевле, чем в большом сетевом магазине. Эти проценты, они и брались от того, что люди ввозили эти товары, не оплачивая полностью налоги. Кто-то как физлица, а кто-то в серую. Этого рынка больше не будет. И теперь микро вот эти бизнесы, маленькие интернет-магазины, горбушки, они все закроются, ну, в течение ближайших 2-3 лет полностью.
Угу. Но при этом, я насколько вас понял, вы все-таки сторонник того, что маркировка продукции скорее плохо, чем хорошо.
Ну, мое мнение, что это должно быть все своевременно. И если мы хотим как бы дать карт-бланш крупному бизнесу, надо придумать место и малому. Поскольку, представьте, сколько людей трудится в небольших партий товара и, собственно, демпингуя рынок, имеет свой заработок. Это даже не тысячи человек, это сотни тысяч человек. И они постепенно теряют свои рынки, теряют свои бизнесы, закрываются, поскольку, когда ввозят официально там какой-нибудь крупный гипермаркет, ему официальный производитель всегда даст цену лучше, нежели тем, кто берет маленькими партиями и пытается их растаможить и ввести.
Ну, понятно.
Они просто не конкурентоспособны.
Алексей Игоревич, давайте к рынку минеральной воды. Что там вообще сейчас происходит? Потому что вот судя по тому, о чем говорят и в Совете Федерации, и даже Валентина Ивановна Матвиенко, спикер Верхней Палаты Парламента, говорила о том, что там происходит какой-то ужас. Очень много контрафакта, непонятно, откуда эта вода приходит, и уж не говорить о ее качестве.
Ну, действительно, проблема такая есть, и каждый, кто ездил на производство того или иного завода, собственно, просто там побыв, там, не знаю, неделю, можно посчитать, что с завода выехало там 10 фур. А если посчитать, сколько магазинов продает эту продукцию, то там должны просто вагонами грузить каждые 10 минут. Поэтому, конечно, по производству этой воды, оно под большим вопросом. Я вот лично ездил недавно в долину Боржоми, и, собственно, видел завод Боржоми, и, зная, сколько ее торгуется каждый день, было очень странно видеть, что оттуда там один УАЗик выезжает раз в день. А, конечно, как бы контрафакта очень много, и его контролировать надо.
А есть ли какой-то совет от вас, как проверить тогда, вот что я хочу купить в магазине?
Ну, вы знаете, мне кажется, что касательно Боржоми, ну, это на 99% будет контрафакт, потому что она просто на вкус и элементарно совершенно другая с завода идет. А здесь это просто, ну, видно, какая-то формула, которая ее повторяет, что ли. Вот, поэтому, если вы хотите действительно хорошей воды попробовать, то надо ехать в тот же Кисловодск, Железноводск, и там купить воды. Или в Боржоми, если хотите.
Подождите, ну, а если не ехать? Вот нет у меня такой возможности, да, я сейчас иду домой, зайду в магазин, хочу купить минеральной воды. Как мне тогда определить?
Если не ехать, то дождаться как раз той самой маркировки, о которой мы с вами говорим. Только она сможет гарантировать, ну, опять же, если это будет добросовестный магазин, будет гарантировать то, что эта вода произведена именно на том месте, где, собственно, откуда она и пришла.
Это не очень веселая ситуация, если честно, Алексей Игоревич.
Это первая беда, да. Но вторая беда – это еще то, что у нас абсолютное большинство заводов, они были приватизированы с советского времени. И те самые скважины, которые артезианские, дорогостоящие, они, ну, как бы, их нужно обслуживать. Их никто не обслуживал. И фактически сейчас нужны дотации для этих заводов, чтобы сделать реконструкцию самого производства. А денег у производителей нет от слова совсем, потому что это низкомаржинальный бизнес, который, как мы говорили ранее, очень контрафактно зависим. Фактически без госпомощи перезапустить эти заводы будет тяжело. Это первая проблема. А вторая – экологическая проблема как раз из-за застройки и из-за того, что люди просто там делают септики, строят канализации, застраивают, собственно, места, где вообще строить нельзя, что тоже влияет на то, что грунтовые воды просто исчезают.
Да, знаете, что далеко ходить? У нас был эфир на другую тему, не на минеральную, а на бутилированную воду. Мы про нее говорили. И тогда тоже я задавала вопрос, вопрос, как определяется, какое качество у воды в бутылках. Может быть, там просто, ну, условно, из-под крана кто-то наливает, закручивает, и вот продает, собственно, нет ее смысла тогда покупать. И мне тогда говорили о том, что нету четких критериев, как определить, какая вода действительно хорошая, какая плохая. А что говорит тогда про минеральную, которая, по идее, должна изначально нести определенную пользу для нашего здоровья?
Вот именно, что пока не сдашь в лабораторию на экспертизу, реально говорить о том, настоящая она или нет, ну, не приходится, потому что сделать завод по производству бутылок с этикетками, ну, это копейки по сравнению с тем, сколько несет вода, если ее просто лить из-под крана, газировать и продавать. Это просто золотая жила. Поэтому, ну, фактически маркировка здесь, на мой взгляд, нужна. Но эта маркировка может привести к тому, что цены вырастут в разы, потому что поставлять в таком объеме заводы просто не смогут в связи с тем, что износ оборудования и нужна серьезная мощная реновация.
Здесь, я думаю, нам нужно пояснить для слушателя о том, что вот минеральная вода, да, что это такое, и это именно та лечебная, ее еще, мне кажется, многие называют, то есть это не просто газированная вода, это вода, которая содержит определенный там процент соли и каких-то других полезных микроэлементов, ну, которые могут действительно как-то помочь состоянию нашего организма, нашего здоровья. Здесь тоже важно это учитывать, разделять, хотя мы сейчас приходим к выводу о том, что если мы будем говорить что про минеральную воду, про газированную, про обычную бутилированную. Видимо, везде есть одинаковая вот одна и та же проблема, что непонятно, как определять качество этой воды.
Ну, фактически без государственного контроля, без какой-то онлайн-системы, а маркировка дает возможность через приложение видеть момент производства и момент всех посредников, которые эта бутылка проходила, да, там, или этот товар проходил, по сути, говорить не приходится. Поэтому, да, действительно, это чем-то облегчит. Многие производители делали так, что меняли там каждый год, допустим, бутылку, этикетку, тем самым как бы пытались потребителя убедить в том, что это действительно с завода пришла бутылка. Но, опять же, кто это отслеживает, и это надо быть в курсе дел этого завода, мало кто этим занимается, отслеживает.
Алексей Игоревич, на ваш взгляд, нужно ли ведомство какое-то, которое будет контролировать качество воды? Потому что вот в тех дискуссиях в Совете Федерации тоже поднимался этот вопрос, и там шла речь о том, что вот частью отвечает Минэкономразвитие или там Минфин, частью Росприроднадзор, частью Минздрав России, а по итогу
не отвечает никто.
Не отвечает никто, да.
Ну, вы знаете, когда в России говорят о том, что кто-то что-то будет контролировать, это моментально появление новой коррупционной составляющей. И, опять же, что влияет на всю цепочку производства и всех продаж. Поэтому мое мнение, что законодательство у нас и так идеальное, и потребитель сегодня голосует в первую очередь тем, что покупает, и бизнес сам себя переваривает. Если ты делаешь хорошую продукцию, заботишься о своем качестве, маркетинге и прочем, у тебя действительно будет возвратный клиент и, собственно, хорошая репутация. Если появляется новый чиновник, который пытается тебя убедить в том, что у тебя некачественная вода, то появляется только коррупция, произвол и административные барьеры, которые в нашей стране на сегодняшний момент и так зашкаливают. Поэтому ни в коем случае никаких комитетов, проверок и прочего не нужно. Нужно создавать, если какие министерства, то только с точки зрения дотации. То есть, если завод действительно добился какого-то качества там по каким-то стандартам международным, то государство, в свою очередь, ему не кнут должно давать, а пряник. Выделять все.
Но при этом контролировать, вот мне кажется, в нашей системе чаще получается кнутом, а не пряником, чтобы действительно был какой-то результат.
Да, ну и потом вы говорите, что вот без маркировки мы никак не можем быть уверены в качестве произведенной воды, в том, что она была произведена легальным образом, ну, в смысле, не контрафактным, да, а при этом участие государства, как вы говорите, это еще и плюс одна коррупционная схема. Или, может, мы вас не поняли?
Ну, здесь поймите, да, здесь чаша... Да, здесь есть чаша весов. Вот конкретно в данном как бы ключе экономики производства воды здесь маркировка была бы не лишней. Она не сильно удорожает производство, но при этом оно даст гарантию потребителю того, что фактически он купил не контрафакт. поскольку контрафакта в этом рынке, ну, больше половины. И, конечно, здесь это давно назревший момент, который нужно выполнить. Но с точки зрения проверки и контроля качества, здесь, наоборот, нужно не проверять, а помогать, поскольку, вот как сказала Матвиенко, что у нас на сегодняшний момент в тяжелом состоянии находится именно отрасль. И находится она из-за того, что дотаций со стороны государства очень мало, и помощи нет никакой. А инфраструктура Советского Союза на сегодняшний момент уже из себя исчерпала.
Ну и у нас от слушателя вопрос, Алексей Игоревич. Хорошо, вот если мы, допустим, избавимся полностью от контрафакта, не получим ли мы пустые полки?
В том числе благодаря маркировке,
введению маркировки. Да, в том числе благодаря маркировке.
Мы, возможно, получим не пустые полки, а более дорогую продукцию, потому что реально то, сколько количество магазинов открывается на каждой улице по 4 штуки, и у них складские остатки там, любой воды, это огромное количество товара, ну, фактически, ну, мало какое производство сможет насытить наш рынок. Контрафакт здесь во многом связан с этим. И когда большой спрос и малое предложение, производитель что делает? Ну, регулирует это ценой.
Алексей Игоревич, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Алексей Петропольский, руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России», был с нами на связи. Говорим про минеральную воду и о том, что может реально измениться, если ввести ее маркировку. Ну и тут есть другой еще вопрос, что скважины минеральной воды
на Кавказе
нуждаются в срочной модернизации. Действительно, это так. И вот главное здесь у меня вопрос, а сколько еще времени пройдет, прежде чем модернизация, если все-таки вот решили, что да, модернизация нужна, когда до дела дойдет, сколько лет еще пройдет? То есть в каком тогда состоянии будут эти скважины?
Государственная машина, штука медленная.
Это, к сожалению, в таких вопросах, да, потому что у нас, ну, во-первых, вопрос здоровья граждан, он всегда актуален, независимо от повестки.
Слушай,
а во-вторых, еще вопрос экологии,
Тань,
сейчас, это же как-то связано.
Экология, это понятно. По поводу вопросов здоровья граждан, ну, слушай, вот я думаю, большинство тебе скажут, ну, вот, и вот, в частности, Алексею Игоревичу Петропольскому, контрафакт, да, это ужасно и кошмарно, но, слушайте, вот уже 20 лет пьем, или сколько там у нас существует уже современная Россия, 30 лет, хорошо. 30 лет пьем, ничего, все нормально. Ну, понятно, наверное, никто из нас никогда не пил той же боржоми настоящей. Все думали, что покупают ее в магазине, покупают ее настоящую, она не настоящая. Ну, или подставьте под боржоми какую-любую угодно.
Другую,
да, минеральную воду.
Которая стоит при этом чуть дороже, чем соседняя.
Да. Ну, ничего же, мы же не видели, да, там, массовых случаев отравления, я не знаю, чего-то еще. Ну, и бог с ним. Стоят они там сейчас по 30, там, 40, 50 рублей бутылка минеральной именно, да, вот этой столовой, как она, столовой лечебной воды. Ну, и отлично. Ну, и зачем нам туда лезть?
Ну, вот, мне кажется, многие могут с тобой поспорить, потому что, если ты вот, да, мы придем к такому выводу, что у нас большая часть того, что есть на полках, это не настоящая та минеральная вода, которую мы хотим пить, и, мол, того, вреда от нее нету. А как ты тогда сравнишь? Нету людей, которые пили бы настоящую воду,
минеральную, полезную.
Ну, ты
думаешь, так, ну, слушай, шаурмой же, когда мы едим некачественную шаурму, мы же видим потом эти новости, что где-нибудь там в каком-нибудь городе Н отравилось 10 человек. Ну, ничего, выживают же. Я же не думаю, что водой такие серьезные отравления
могут быть. С нами на связи директор по науке и обучению персонала компании ООО «Стелмос Д», эксперт по минеральным природным столовым и лечебно-столовым водам, Дмитрий Морозов. Дмитрий Михайлович, здравствуйте.
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 У нас тут вот споры есть по поводу того, исчезнет ли вода минеральная с полок, если в том числе и маркировку будут вводить, если как-то качество ее будут лучше проверять, что вот весь тот контрафакт, который существует сегодня, он исчезнет. Можете нас рассудить в этом вопросе?
Ну, конкретно в чем? У вас несколько вопросов сразу. Если по поводу...
Давайте в том, насколько вот вы, как представитель индустрии, Дмитрий Михайлович, насколько действительно много контрафакта в минеральной воде?
Он встречается, как и все в нашем мире.
У нас звучали просто оценки до 90%.
Но это очень сильно завышенные цифры. Угу. Понимаете, минеральная вода все-таки не такая, это не такой дорогой продукт. Его, даже себестоимость подделки, она сколько-то денег стоит. Вот. Есть какие-то бренды, подделывают, но мы знакомы с этой проблемой, но вот это вот в 90%, я бы даже сказал, что и не 50%. Другое дело, что не вся вода соответствует качеству, вот, которую мы должны пить. Но это немножко другой вопрос.
Кто это качество устанавливает, и кто его и как проверяет? Ну, понятно, что компании говорят, производители, что вот у нас есть своя какая-нибудь лаборатория, где мы проверяем это качество. И насколько я понимаю, государственные органы хотят еще одну структуру ввести, которая тоже будет проверять качество. Или как это сейчас выглядит?
Ну, давайте немножко развернуто ответим.
Давайте.
Смотрите, во-первых, по поводу самого качества. Надо понимать, что вода делает в нашем организме.
Все.
Вот, на самом деле, это не просто транспорт, это не просто растворитель, а это энергия, вода – это жизнь, мы из нее состоим. Поэтому по поводу качества здесь мы должны смотреть не только химический состав ее. Вы знаете, появился такой миф современно: чем вода чище, тем она полезнее. Вот это на самом деле миф, потому что помимо химического состава есть еще физические свойства,
и биологические. Вы имеете в виду чище, то есть нету дополнительных каких-то компонентов в ней, правильно?
Да. Угу. Это организмов сейчас каких-нибудь.
Микроорганизмов, даже это уже биология, если даже брать на уровне химии обычной, да, и чтобы там не было тяжелых металлов, пестицидов, радиации и всего прочего. Но это сейчас питьевые воды делают, как их прогонять через устройство обратного осмоса. Это такие фильтры, ну, большие, специальные, где под давлением вода подается, и там остается как будто только молекула воды. Вот. С точки зрения химии это вода чистая, с точки зрения биологии это вода мертвая. Это вода лучше, чем вода из лужи, но постоянно такую воду пить, ну...
Ну да, это получается, мы постоянно пьем физраствор, по сути.
Вы пьете техническую жидкость.
Да, техническая жидкость, точно.
Вот, я говорю, это лучше, чем из непроверенного источника, но если мы говорим все-таки о здоровье, то надо пить воду, которая бы была бы, имела бы шипаж щелочной, была бы заряжена, энергонасыщена и так далее.
Дмитрий Михайлович, а есть ли советы по поводу того, вообще в каком количестве, в каком объеме можно эту минеральную воду пить? Потому что, мне кажется, если ее потреблять, ну, там, не знаю, 3 бутылки в день...
Да, мы говорим о лечебно-столовых водах.
Да, вот именно про это. Есть ли какие-то ограничения или только польза, неважно в каком объеме?
Нет, если мы говорим конкретно о лечебно-столовых водах, это воды, у которых минерализация выше 1 грамма и до 10 грамм на 1 литр. Ну, производители всегда на этикетках это указывают. То эти воды вообще нельзя пить без ограничений. Да, 3 бутылки в день, ну, зависит от типа воды. Она обычно, во-первых, рекомендуется врачами или специалистами. Вот,
ну, пусть будет даже бутылка в день. Здесь не
я
так
боюсь, что
важно,
речь идет
сколько,
максимум стаканчик в день.
Смотря какая вода, понимаете? Есть воды, которые, ну, даже пьют одну пробочку в день. Но это совсем минеральная вода. А есть воды, которые выпивают по 2 бутылки в день. Но это все-таки длится каким-то определенным курсом.
Это нужно советоваться с врачом, чтобы понять?
Это нужно советоваться с врачом или со специалистом, который знает, как работает эта вода. Потому что у нас врачи, к сожалению, не все знают, как работают минеральные воды, потому что ни в школах, ни в институтах этому не учат.
Угу. Ну, то есть, короче, мы поняли, лечебно-столовые воды – это не прохладительный напиток, к ним нужно относиться с аккуратно.
С пониманием. Зачем тебе нужно...
Да, Дмитрий Михайлович, у нас, поскольку немного времени остается, хотели вас спросить про проблемы отрасли. Мы все вокруг да около не ходим, но тем не менее. Вот влияние антропогенного фактора, те же самые, ну, про контрафакт мы уже говорили. Расскажите, пожалуйста.
Но антропогенные факторы влияют, на самом деле. Но если мы говорим про природные лечебно-минеральные воды, природные – это значит, что она из земли, да? Допустим, потому что есть вот минерализованные, вот многие путают, минерализованная вода – это когда искусственно в нее добавлено что-то. Как правило, это не работает. Это на уровне вкусно-невкусно, но каким-то лечебным или профилактическим эффектом это не обладает. А минеральные воды, естественно, есть, когда у нас есть скважина, там должна быть обязательно водоохранная зона, защитная зона, где не должно быть не только никаких там построек или предприятий, но даже никаких сельскохозяйственных угодий, чтобы там остатки удобрений, ничего не попадало. Потому что риск есть. Во-первых, все источники, они на разной глубине залегают. Есть и 300 метров, есть 100 метров, а есть 20 метров. А если, как говорится, водные пласты позволяют, то кому не лень, ну, те ставят скважины. Сейчас еще очень много определяют по поводу вот маркировки, да, вы еще спрашивали. А с одной стороны, это посыл государства нашего, чтобы было поменьше подделок, которых несправедливо очень завышено количество. Но с другой стороны, это все удорожает стоимость воды, потому что, вот, во-первых, вот эти сами марки, которые...
Ну,
будут,
понятно, что все, да, стоит денег. Дмитрий Михайлович, можно один уточняющий вопрос? Буквально полминутки остается. Сколько в России источников минеральной воды? Есть ли какой-то учет? Можно ли там в том числе проверить вот их количество?
Я думаю, их тысячи, потому что у нас страна на это дело богата. Учет даже не берусь сказать. Есть общеизвестные какие-то.
Ну и менее, понятное дело, известные.
А есть где-то в горах, там источники, которых никто не знает, пьют просто местные
жители. А может быть, там самая полезная вода как раз-таки. Благодарим за беседу. Спасибо. Дмитрий Морозов, директор по науке и обучению персонала компании ООО «Стелмос Д», эксперт по минеральным природным столовым и лечебно-столовым водам, был с нами на связи. Небольшая пауза, и после возвращаемся в студию.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. ООН собирается сохранить свое присутствие в Афганистане. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжарик сообщил, что ООН проводит передислокацию персонала в ряде районов страны на фоне продолжающихся боев. Международный персонал ООН в Афганистане насчитывает 720 человек, из которых 300 работают непосредственно в стране, остальные трудятся дистанционно, в том числе из-за коронавирусной угрозы. В миссиях ООН также работают порядка 3500 местных жителей, добавил он. Великобритания не обращалась к России за помощью или информацией в связи с задержанием ФРГ гражданина Британии, подозреваемого в работе на российскую разведку. Об этом заявил РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. В Генпрокуратуре Германии заявили, что задержанный британец сотрудничал с российской спецслужбой. Самое позднее, с ноября 2020 года, он был сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Его задержали 10 августа в Потсдаме. В российском космическом проекте могут поучаствовать горные обсерватории Таджикистана. Об этом сообщил в Твиттер глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, проект «Млечный путь» будет предупреждать об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. По сути, это наблюдение за спутниками и астероидами. В этой космической корпорации могут помочь Гисарская астрономическая обсерватория и обсерватория Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана. Старт проекта запланирован не ранее 2030 года. Прогнозы по урожаю и экспорту российской пшеницы в этом году резко снизил Минсельхоз США. По оценке ведомства, Россия может разделить первое место по поставкам данной культуры с Евросоюзом. Ожидается, что Россия получит 72,5 миллиона тонн пшеницы, тогда как июльская оценка составляла 85 миллионов тонн. Прогноз по экспорту пшеницы снижен до 35 миллионов тонн с 40 миллионов. Фонд Билла Гейтса выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата. Эти средства пойдут на совместные проекты с правительством США в случае принятия Конгрессом программы, направленной на развитие технологий, снижающих выбросы углерода. Речь идет об одобренном на этой неделе Сенатом США плане развития инфраструктуры страны на сумму в 1,2 триллиона долларов. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Татьяна Ладеева и Кирилл Бакеев снова в прямом эфире. Кирилл, еще раз привет.
Здравствуй.
Говорим про минеральные воды, про минеральную
так,
воду
на
сначала.
Воду.
Давай,
да.
Так, да, про лечебную воду, которую мы можем потреблять. Опять же, выясняли, в каком количестве. Эксперты советуют в любом случае с неким специалистом, с врачом порой советоваться, а не покупать все бутылки разом в магазине минеральной воды. Но и в любом случае эта тема так или иначе затрагивает тему туризма. Вот, к примеру, есть для размышления такая информация: инвестиционное вложение в развитие курортной агломерации «Кавказские минеральные воды», напомню, это Ставропольский край, за 5 лет составили порядка 25 миллиардов рублей. Вот такие цифры приводит губернатор региона Владимир Владимиров.
Да, об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и сказал довольно интересные вещи. По его словам, английский бизнес вкладывает в Кавказские минеральные воды деньги, и очень много вообще иностранцев. Азербайджанцы много денег вкладывают. За 5 лет с 15 по 20 год 25 миллиардов рублей те самые уже вложили в Кавказские минеральные воды. И, в общем, конечно, очень интересно, потому что традиция отдыхать на водах, она, мне кажется, в России очень старая.
Это действительно так. И мне кажется, что даже сейчас она может набирать новый некий оборот, новую волну популярности, потому что в том числе после пандемии, после коронавируса люди стали больше заботиться о своем здоровье. И вот мне кажется, это да.
Во-вторых, у нас как-то обычно принято разделять отдых там, на море или куда-то съездить где-нибудь побродить по городам, но еще есть вот такое вот, что называется, для души и тела, где, как бы, ты, понятное дело, не столько по достопримечательностям ходишь, бегаешь, сколько ты приезжаешь в какой-нибудь небольшой город, который можно, в принципе, обойти за день, и при этом ты туда приезжаешь, опять же, даже не столько лечиться, мы сейчас не про вот это говорим, а про то, чтобы прийти, приехать туда, вернее, и всякими спа-процедурами себя порадовать.
А можно я вот тебе вот признаюсь?
Давай.
Я хочу в такой отпуск, вот последний год, я думаю о том, что нужно обязательно устроить себе некий отдых, поехать в небольшой город, который в идеале при этом, может быть, там будет в горах, рядом с морем и так далее, но цель будет именно такой некий санаторий, где можно не то чтобы поправить здоровье, а просто устроить праздник. Праздник здоровья.
Релакс.
Праздник своему организму, релакс. Это и спа-процедуры, это и какие-то местные продукты, напитки, в том числе это минеральная вода, которая тоже может так или иначе, ну, мы надеемся, все-таки сказываться исключительно положительно на состоянии твоего здоровья, на организме. И там как раз-таки та минеральная вода, которая, я думаю, без вопроса контрафакта там не будет стоять.
Да. Но вот ты сказала про санаторий. Я думаю, это один из поводов, который может отпугивать сегодня большую часть туристов, вот представление об этом виде отдыха, как об очень советском, да, то есть вот эти самые санатории дорогие и не очень приятные, и вот этот подход именно к такому отдыху, да, вот такой санаторно-курортный, нет, санаторно-лечебный. Ну, в общем, вы поняли.
И курортный, и лечебный.
И курортный, и лечебный, да, и как-то не очень понятно. Вот, ну, не знаю, я уверен, что, может быть, это все, конечно, стереотипы, и надеюсь, мы в ближайшее время разберемся
выясним.
В этом.
С нами на связи член президиума Альянса туристических агентств Александр Макарчан. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, Александр, расскажите нам, как сегодня в России выглядит туризм в виде отдохнуть на водах?
Ну, смотрите, слава богу, у нас очень много санаторно-курортного лечения оплачивают профсоюзы.
Угу.
Да, очень много людей получают либо бесплатное лечение, либо со скидкой до 90%, плюс почти везде работает система кэшбэка, да, и поэтому оно становится все доступнее и доступнее. Есть, безусловно, коммерческое лечение, есть набор санаторно-курортных услуг, которые не входят в список, предоставленных государством, да, и надо за них доплачивать отдельно уже по месту. Но, в принципе, Вот если глобально, положа руку на сердце, то можно смело сказать, что санаторно-курортное лечение доступно подавляющей части россиян.
Скажите, а но модернизация, модернизация необходима что, в вот таких местах?
Да, потому что, Александр, вот смотрите, я же, если в Карловы Вары поеду, я что, не лечиться поеду? Я поеду туда за определенным видом отдыха, на самом-то деле. Или куда-нибудь там, в Баден-Баден какой-нибудь.
Кстати, слушайте, не совсем, поспорю все-таки. Очень много россиян, большая часть, Баден-Баден, и я там был, и Карловы Вары, да и там Марианские Лазны, достаточно скучные места, чтобы туда на дискотеке, в ночные клубы
так, люди так, не ездят. Так, туда, знаете, никто не ездит. Мне кажется, туда никто не поедет.
Вот, то есть туда все-таки тоже люди едут лечиться. Да, там можно вечером провести время. Слушайте, ну и в Кисловодске можно провести время. Есть, скажем, у нас там тихие городки, типа Истуки или Железноводск, а есть достаточно шумные, типа Пятигорска или Кисловодска, да? То есть тут уже там на какой кошелек и на какой вид лечения, потому что понятно, что
ладно, Александр, вы вот не поедете. Я скажу, это очень неприличное. Насколько там не совок?
Насколько там не совок? Вот да. Вы к чему меня подводите.
Вот я к чему вас подводил, конечно.
Смотрите, смотрите, конечно, совок остался, да, в каких-то санаториях, не буду их называть, их примерно 15-25%, в зависимости от города.
Ну, неплохо.
Да, Кисловодский. Да, неплохо. В Кисловодске там меньше, скажем, в Пятигорске больше. Вот. Но, в принципе, примерно еще процентов 40 – это достаточно такой средний ценовой уровень. И, знаешь, что у нас остается там 40 плюс 20 – 60. И процентов там примерно 30-40 – это действительно уже верхний ценовой уровень, где все замечательно, но дорого. Да? То есть, где современные оборудования.
А какая цена вот средняя все равно в этом плане? На что ориентироваться, чтобы при этом было комфортно и было соотношение цены и качества?
Ну вот я бы где-то начинал, вот в зависимости от сезона, понятно, есть mm-hmm. более высокие даты, но в принципе за 5,5-7 тысяч рублей в сутки можно получить достаточно хорошее лечение, проживание и трехразовое питание.
Но это, мне кажется, достаточно дорого все-таки, если туда ехать на...
Слушай, ну не дороже, чем в Сочи съездить.
Ну это
подождите,
да.
Подождите. А помните, с чего я начал? Что да. Подавляющая часть россиян получает
лечение
с огромной скидкой. То есть мало кто из кармана достает там 10 тысяч рублей, умножить на сколько? На 21, 210 тысяч. Нет,
извините. Не, ну 210 тысяч... это люди, давайте будем честны, поедут куда-нибудь за границу отдыхать.
Не сейчас.
Да даже и сейчас, в том-то и дело.
Слушайте, сейчас у нас закрыта страна, да?
Ну не совсем, почему? Люди все равно, куда есть возможность, туда едут.
В Баден-Баден ты не доедешь в Германию, в Чехию тоже не доедешь.
Да, в Чехию тоже не доедешь, поэтому вот лечится, кстати, сейчас золотой период для российских санаториев, и не только, кстати, в Каменводах, а все и в Осетии, и в Кабардино-Балкарии, и в Центральной России, и на Урале. У нас же, знаете, как люди лечат, кстати, тоже интересно, житель Владивостока, он ведь не едет лечиться на Каменводы или там Хабаровска. Там есть неплохие санатории на Дальнем Востоке. Это вот такой стереотип некий, что у нас один единственный курорт – Каменводы. Да, у нас на самом деле почти возле каждого крупного города есть санаторий. Причем даже там, где не ждешь, там возле условного Ростова-на-Дону есть санаторий. Да,
скажите, а вот рядом с Москвой, ну не называют там, может быть, даже конкретно санаторий, а в каком направлении двигаться? Где поближе и хорошо?
На западе Москвы, на севере Москвы. На западе вообще прекрасный санаторий, вот туда русский район. То есть там, я вам скажу, что лечат достаточно... Да, минерализация воды разная, и, скажем, там... Но есть там кардиологию лечат, кровеносные сосуды лечат, мышечную систему
лечат. И там минеральные воды, да?
Есть, но, опять же, кстати, тут минерализация воды – это вообще интересная вещь. Есть вода, например, там, ну, опять же, без всякой рекламы, там, Полюстрова в Петербурге, да, которой аналогов нету в Каменводах. Да вообще в мире тяжело аналог найти. Это там с высоким содержанием железа вода. И лечиться нужно ехать именно тогда в Петербург, а не в Кисловодск, например. Если вот именно это люди, у которых железа в организме не хватает, например. А такие есть, кстати, там.
А что по поводу инвестиций и развития этих территорий? Вот Мы, собственно, с чего начали? С того, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сказал, что вот инвестиционные вложения там чуть ли не 25 миллиардов рублей, и надо дорогу уже строить до Сочи, да, чтобы люди могли и на море отдохнуть, и, значит, и на воды съездить. Как это оцениваете?
Ну, смотрите, там большая часть придется, ведь понимаете, в каких условиях сложных придется строить эту дорогу? Это через горы, это не просто по ровной местности строить дорогу. Поэтому там львиная часть этих денег уйдет на туннели, на эстакады, да, а санаториям там мало что останется. Ну, на самом деле, слушайте, давайте так, вот те люди, которые приезжают лечиться на воды, да, они, в принципе, не требуют какого-то огромного высокого уровня сервиса, да, знаете, как проходит там очень просто. Вот процедура начинается в 8 утра, ну, для начала человек приезжает в санаторий, получает консультацию врача, врач прописывает ему, да, надлежащие процедуры, и вот начиная с 8 утра рабочего дня, скажем, понедельника, да, он начинает не где-то до там... До,
у него
там,
расписание, да, во сколько, да, где он должен быть.
Там вот он на эти нарзанные ванны, или вот туда, или там, на, там, ну, то есть у него там все это стоит, потом после обеда, как правило, свободное время, вечером, после обеда прогулки по Теренкурам этим, да, знаменитым
вокруг. В общем, не, так, не такие высокие требования у таких туристов, правильно?
Да, и потом вечером какой-нибудь там заштатный комик заштатной эстрады российской, да,
выступит там, и зале, повеселит. Да,
вот, Александр, и они там уже 10 вечера...
Время в эфире, вот, к сожалению, да, заканчивается, но, тем не менее, спасибо большое. Да, было очень интересно побеседовать. Александр Мукрчан, член Президиума Альянса туристических агентств, был с нами на связи. В студии работали Татьяна Ладяева и Кирилл Бакеев. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. ООН собирается сохранить свое присутствие в Афганистане. Официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжарик сообщил, что ООН проводит передислокацию персонала в ряде районов страны на фоне продолжающихся боев. Международный персонал ООН в Афганистане насчитывает 720 человек, из которых 300 работают непосредственно в стране, остальные трудятся дистанционно, в том числе из-за коронавирусной угрозы. В миссиях ООН также работают порядка 3500 местных жителей, добавил он. Великобритания не обращалась к России за помощью или информацией в связи с задержанием ФРГ гражданина Британии, подозреваемого в работе на российскую разведку. Об этом заявил РИА Новости посол России в Лондоне Андрей Келин. В Генпрокуратуре Германии заявили, что задержанный британец сотрудничал с российской спецслужбой. Самое позднее, с ноября 2020 года, он был сотрудником посольства Великобритании в Берлине. Его задержали 10 августа в Потсдаме. В российском космическом проекте могут поучаствовать горные обсерватории Таджикистана. Об этом сообщил в Твиттер глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, проект «Млечный путь» будет предупреждать об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве. По сути, это наблюдение за спутниками и астероидами. В этой космической корпорации могут помочь Гисарская астрономическая обсерватория и обсерватория Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана. Старт проекта запланирован не ранее 2030 года. Прогнозы по урожаю и экспорту российской пшеницы в этом году резко снизил Минсельхоз США. По оценке ведомства, Россия может разделить первое место по поставкам данной культуры с Евросоюзом. Ожидается, что Россия получит 72,5 миллиона тонн пшеницы, тогда как июльская оценка составляла 85 миллионов тонн. Прогноз по экспорту пшеницы снижен до 35 миллионов тонн с 40 миллионов. Фонд Билла Гейтса выделит 1,5 миллиарда долларов на борьбу с изменением климата. Эти средства пойдут на совместные проекты с правительством США в случае принятия Конгрессом программы, направленной на развитие технологий, снижающих выбросы углерода. Речь идет об одобренном на этой неделе Сенатом США плане развития инфраструктуры страны на сумму в 1,2 триллиона долларов.